Глава 11. Прелесть неожиданности. После завтрака, напутствуемые полуироничным замечанием Момы соблюдать режим безопасности не ниже пункта СРАМ, десантники выгрузили из прибывшего с орбиты Кога танк-лабораторию «Мастиф» и быстро загрузили кормовой отсек оборудованием для исследования зеркальных перевертышей. К этому времени маунты полностью сняли осаду лагеря и защитную завесу, требующую громадных расходов энергии, выключили. «Вы уж не обижайтесь», — извиняющимся тоном сказал провожавший экзотов. «У начальника слишком много забот, да и ладится не все, сами видите. Так что войдите в положение. По пути вы наверняка столкнетесь с кем-нибудь из представителей местной фауны, и хотя танкам маунты не страшны, относительно, конечно, лучше не подпускать их близко». «Учтем», — сказал Богданов. «Спасибо». «Вперед», — бросил он Томаху, надевшему имкан управления. Танк легко, без толчка, снялся с места. Они проехали мимо поля космодрома, на котором трое сотрудников базы с помощью универсального корабельного погрузчика вытаскивали из ямы, вдавленной в почву, муляж Кога. Неподалеку торчал трехлапый, похожий на коленчатого металлического жирафа, сторожевой автомат. Лагерь базы располагался на ровном месте, занимая площадь чуть больше гектара. Со всех сторон он был окружен великаньим лесом, хотя Филипп обратил внимание, что в полосе 200 метров от его границ не росло ни одно дерево. «Вы что же, лес возле базы уничтожили?» — спросил он. «Сожгли», — отозвался Владрик, подумал и добавил. «Иначе нельзя, мимикрозавры». Танк в это время, поднимая голубоватую пыль, проезжал под деревом. Станислав несколько замешкался, и Владрик предложил. «Давайте поведу я, быстрее доедем. Дорога мне известна лучше». Томах посмотрел на Никиту и передал управление провожатому. «О мимикрозаврах мы наслышаны», — сказал он. «Хочется убедиться воочию». Владрик уверенно нацепил имкан. «Увидите, не сомневайтесь, но не уверен, что это зрелище доставит вам удовольствие». Филипп сидел слева от Богданова и справа от кресла водителя. Созерцание чужой природы заставляло сердце сжиматься в ожидании каких-то необычных встреч, поэтому он не особенно прислушивался к разговорам в кабине. Сначала они ехали вдоль цепи невысоких валов, поросших все тем же лесом, создающим впечатление непроходимой чащи. Деревья напоминали земные мангры, короткий толстый ствол опирался на множество ног, ходульных корней, и пускал ввысь пучок точно таких же по форме рук ветвей, так что если бы дерево можно было перевернуть, оно нисколько не изменило бы свой вид. Потом танк вывернул в речную долину и, пустив многохвостовую радугу за кормой, всплыл над гладью реки на поддерживающем поле. Кабину сразу перестало раскачивать и бросать сбоку на бок. Берега реки заросли густым лишайниковидным ковром, цветом напоминающим запекшуюся кровь, и среди этих толстых подушек и колючих покрывал Филипп заметил редкие оранжевые языки пламени. Лишь вглядевшись, понял, что это, скорее всего, тоже растение. «Цветы?» — спросил он, показывая на огни. «Спороносы», — повернув голову, ответил Владрик. «Мы назвали их пламенниками. Красивы только издали. То, что светится язычок пламени, на самом деле плесень со спорами, колонии микроорганизмов. Стоит цветок сорвать, как плесень бурно распадается, выделяя непередаваемо гнусный запах. Однажды наш биолог принес его в кают-компанию. В этот момент дерево на холме, мимо которого они проезжали, вдруг выдрало свои корни из почвы и обрушило на танк тысячерукие ветви. Владрик остановил машину, искоса поглядев на пассажиров. Те молчали. Дерево обхватило танк со всех сторон и стало трясти и раскачивать. Ствол его изменил цвет на фиолетовый и словно треснул щелью громадной пасти. На броне с визгом прошлись шипы и когти лап, потом полуметровые зубы. «Красавец!» — нарушил молчание Томах. Владрик включил защитное поле, и странное дерево шарахнулось от машины в воду, раздался шипящий скрежет, крик зверя. «Вот вам и мимикрозавр», — со смешком сказал Владрик. «Вы так рвались его увидеть». «Только не я», — буркнул Бруно. «Похоже, человек ему на один зуб, но вообще он довольно симпатичен». Симпатичный зверь на глазах превратился в корявую фиолетовую торпеду и с плеском нырнул в глубину реки. В ответ на его скрежет издалека, словно эхо, донесся пронзительный крик-клекот, от которого у всех заныли зубы. «О, дьявол!» — сказал Владрик, увеличивая скорость. «Если она нас учует...» «Кто? Разве вам не говорили? Ребята назвали ее рок-птицей. Невелика, чуть больше орла, но кричит так, что энергозавеса спадает». «Ультразвук!» — проворчал Бруно. «И ультразвук, и целый набор противных обертонов. Если они заметят танк, работы не получится. Придется уходить на базу. Отпугнуть — и дело с концом. Отпугнуть — значит убить. Никого и ничего птица Рок не боится. Если только ранить, через минуту тут будет светопреставление. Каким-то образом сотни этих исчадий ада узнают о происшествии, собираются в стаю, и тогда приходится или бежать, сломя голову под защиту базы, или... ну-ну, или стрелять». Владрик подумал, вырвал танк из теснины реки и направил его в расщелину между стенами расколотого надвое непонятным катаклизмом холма. Однако вскоре раздался знакомый крик, и над танком мелькнул силуэт таинственной птицы. И разлощ! Словно визг раздираемого железа, скрип стекла и шипение выпускаемого пара. Владрик резко затормозил. «Попробуем ее сбить». «Не надо», — тихо сказал Богданов. «Пусть кричит. Едем дальше. Далеко еще? 7 км, но не обращайте внимания, потерпим. Станет невмоготу, попробуем отпугнуть, но это в крайнем случае». Владрик пожал плечами и повиновался. Сопровождаемые криками дьявольской птицы, от которых ныли зубы и сверлило в ушах, они направились в заросли леса, состоящего из странных толстых, изъеденных дырами и полых внутри деревьев.